Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость, писатель, аналитик, полковник КГБ в отставке Евгений Анташкевич. Жень, доброе утро! Жень, ты меня слышишь?
Алло!
Жень, доброе утро! Я тебя уже представил, и тема, на которую сегодня прочтет лекцию Евгений Анташкевич, это теория заговора и все, что с заговором связано. Слишком легко и слишком легко мы пользуемся словом заговор. Давайте послушаем профессионала. Женя, пожалуйста.
Да, ну, доброе утро, Лене, и тебе, и всем нашим радиослушателям. Да, действительно, эта тема, она такая, она и интересная, и серьезная, потому что с этой темой связано очень много. Ну вот смотри, я очень внимательно отслеживаю один очень такой интересный процесс, а именно это развитие в России политической дискуссии, особенно на внешнеполитическую тему. И должен тебе сказать, что с 2014 года экспертный уровень этой дискуссии, особенно на телевидении и на радио, ощутимо вырос, хотя, в общем, происходило это довольно медленно.
Жень, извини, сразу. Да. Он вырос, и это хорошо, или он вырос, но оставляет все равно желать?
Ну, естественно, он вырос и оставляет желать, но, тем не менее, он вырос, потому что еще, допустим, там 2-3 года назад вместо аргументации мы, допустим, слышали пропаганду. Причем с обеих сторон, но с нашей стороны этой пропаганды было больше, она, правда, была и привычной. А вот с противоположной стороны звучали сокрушительные доводы, которые буквально диалогера стирались с доски. Но это, в частности, твое любимое и тем не менее. Но, например, Наполеон не был негром, а Черчилль – американским краснокожим индейцем. А в ответ звучало «и тем не менее». Да. Ну, в общем-то, это да, это абсурдистский прием, но он вводил неподготовленного диалогера буквально в ступор. Надо сказать, что им и пользовались не эксперты, не политические аналитики, не страноведы или там киноведы-профессионалы. Это довод платного пропагандиста, который не может позволить противнику себя переубедить и тем продемонстрировать свою слабость, ну, потому что в этом случае ему просто придется искать, так сказать, другую кассу. Это, знаешь, это был такой солнечный зайчик, который не накроешь ладошкой, или фрагмент чего-то, что не тонет, все равно всплывет. Используется, кроме этого, используется еще один буквально опрокидывающий прием. Это обвинение в приверженности конспирологии, то есть теории заговора. А это как раз наша сегодняшняя тема. И все, как только тебя обвинили в том, что ты придерживаешься теории заговора, все, оппонент просто сливается. Работало, это все работало. Теперь наши гласные на каналах, их, кстати, не более полутора десятков человек, но все-таки они чему-то научились. Ну вот смотри, есть, значит, пара-тройка действительно хороших военных экспертов, особенно когда они не вылезают за свое экспертное поле, например, в политику или экономику. Появились эксперты по конфликтам в СНГ, особенно если они оттуда. Эксперты по националистическим вопросам, тоже есть такие. Эксперты-страноведы, очень даже сведущие, хорошо знают персоналии, политический контекст, разбираются даже в местных законодательствах, в частности, там, в избирательных процессах, ну и многое другое. Леня, никуда не годятся эксперты-историки по новейшей истории СССР, особенно по вопросу развала СССР, и полностью отсутствуют эксперты, понимающие в делах спецслужб. Сейчас есть один, но у него очень такая специфическая судьба, очень была особенная работа. Он практически о спецслужбах он никогда не говорит, хотя его часто приглашают на различные каналы. Он все-таки демонстрирует себя и позиционирует как эксперт политический. А, значит, теория заговоров, да, вот остается у нас был, значит, как это все происходит на наших средствах массовой информации, а теперь сама теория заговоров, вот существует ли она? Ну, я, например, совершенно точно знаю, что существуют тайные договоренности. Три вида тайных договоренностей. Это заговор, сговор и сюрприз. Начнем с сюрприза. Это когда двое втайне от третьего договариваются, что ему подарить на юбилей. Между двумя это тайный сговор, а для третьего это сюрприз. Все понятно. Есть тайный сговор, да, который нельзя считать заговором, но вот это, допустим, прекращение огня в Нагорно-Карабахском конфликте. Трое вели открытые друг для друга переговоры по закрытой связи, ничего в конечном итоге не скрыв друг от друга. Тоже все понятно. Ясно, что Пашинян советовался с американцами, а иначе пустили бы они его в посольство. Да? Если бы он попытался от них что-то скрыть, то так бы и сказали. Договаривался с Москвой мимо нас, ну езжай в Ростов. Нельзя исключить того, что и Алиев все это время вел переговоры с Эрдоганом. Уверен, что Путин обо всем об этом догадывался, а может и просто знал, потому что Турция официально союзник Азербайджана. По поводу Армении тоже все было понятно. А России договариваться было просто не с кем, потому что мы суверенные. Наши союзники, армия, флот и ВКС, которые, кстати, сейчас из Ростова в Ереван возят доски, предварительно упакованные в грузовые автомобили. По крайней мере, первую партию досок, стекла и цемента привезли именно так. А это, заметь, не на устройство блокпостов и дотов, да, это для ремонта жилья для армии и вернувшихся, для армян, которые вернулись домой, и их детей, которые пойдут в школы. Помнишь, был такой шелковый путь, а это золотой, но для братского народа, как говорится, ничего не жалко.
Эти Жень, трое... вот говори. Скажи мне, пожалуйста, что ты вкладываешь в понятие «братский народ»? У меня там братьев нигде нет. Примитивные, я это хочу
сказать. Я сказал, для братского народа ничего не жалко, как говорится.
А, все, извини.
У нас с тобой ведь есть память, и мы помним, что все народы бывшего нашего СССР, они были всегда братья. Вот. Но для меня многие и остались, между прочим. Поэтому это я говорю от себя. Значит, ну, я продолжу, да, значит, заговор. Вот все эти трое, которых я назвал, и Путин, и Алиев, и Пашинян, вот, они сговаривались, когда они сговаривались по закрытой связи, то почти ничего не утаивали друг от друга. То есть, конечно, на первоначальном этапе утаивали двое, а потом перестали, потому что этим ставили третьего в положение, когда он ничем не смог бы им помочь, а был бы вынужден заканчивать конфликт способом, который бы не понравился первым двум. Но Алиев и Пашинян вовремя все поняли, что лучше так, чем обоим закончить в Ростове. Я уверен, что в Турции тоже есть свой Ростов. Хотя, конечно, утаивали и утаивают, и мы знаем, что... Это свое видение будущего. А вот теперь пошла речь у нас с тобой про заговор. Значит, классический заговор – это заговор власть неимущих или потерявших против властителя, чтобы отобрать у него власть. Таким был системный заговор против Трампа. Мне, кстати, это напоминает заговор русской аристократии против несистемного царя Бориса Годунова, худородного. Значит, Трамп не должен был победить. Поэтому, когда это случилось, проигравшая сторона пришла в движение. Практически сразу отказались подчиняться армия, разведка и контрразведка. Тут надо понимать, что эти три значительные по штатной численности системы, они ведь один из основных механизмов или основной механизм государства, одна из его главных частей. Результатами их работы пользуются хозяева государства и политики. Это те, которые на поверхности. Хозяева государства кричат и молчат голосами и лицами своих политиков. По конституции любого государства, если оно позиционирует себя как демократическое, источником власти является народ. Но у народа отсутствует доступный представительный исполнительный механизм, которым должен быть парламент. Там так происходит, потому что парламенты вместо законодательного цеха стали октагонами межпартийной борьбы, без правил, давая, кстати, договорные спектакли для отвлечения внимания избирателей. Значит, кроме декларируемого понятия «источник власти», существует реальное понятие «заказчик власти», а это и есть хозяева страны. Для них политики, партии, полиция, судебная система, армия, контрразведка, разведка, политический сыск, МИД – это инструмент управления. В США все это дополняется еще и десятками различных частных структур, таких как разведка и службы безопасности банков, ну, мы с тобой когда-то говорили об этом, страховых компаний, частные сыскные бюро, частные военные компании. Вот эта система и перестала подчиняться Трампу. Делала вид, что работает, служит, но все время была в оппозиции и по скрытым каналам продолжала обслуживать интересы заказчиков власти, глубинного государства. То есть инструментом, рупором этого глубинного государства в США является демократическая партия. Но в США, это необходимо отметить, произошел раскол. И Трамп своей победой на выборах 2016 года, он сделал этот раскол абсолютно очевидным. Заговор вышел наружу сразу, мы же про заговор говорим, так вот этот заговор вышел наружу сразу, как только государственный аппарат, который должен был обслуживать программу Трампа, стал выпинывать самых преданных президенту людей и начал с Флинта. Алло, ты меня слышишь?
Да, да, внимательнейшим образом, Жень.
Ну, потому что мы с тобой привыкли, что мы вместе рядом в одной студии.
Да, да. Да,
а тут передо мной.
Зато, учитывая особенности общения по скайпу, я тебя и перебивать не буду.
Понятно, значит, я тогда тебя переспрашивать не буду.
Ну, давай.
Да, да, значит, вот этот самый государственный аппарат, он стал выпинывать самых преданных президенту людей и начал с Флинта. Это было первое назначение.
Это Флинт, да?
Флинт, да, да, да.
Флинт,
угу. Да, значит, и как ты думаешь, кто зафиксировал контакты этого человека с нашим послом? Ну, конечно, этим занимается ФБР, никто другой, то есть контрразведка. Другое дело, о чем они контактировали. Инструкции МИДа для посла – это с кем лучше не контактировать. И никакие внутренние органы страны пребывания на это влиять не могут. По крайней мере, если это посол суверенного государства. Ну, тут шпионская картинка, уже она на совести ФБР. Что сделали, то сделали. Значит, с самого начала правления Трампа, и мы это хорошо видели, его внутренняя политика саботировалась непротивлением госструктур массовым акциям протеста, которые как минимум мешали движению транспорта в крупных городах. Ну и, конечно же, прямые и безнаказанные оскорбления личности Трампа в средствах массовой информации. Там все эти насмешки, интервью с известными актерами Голливуда. Обзывали они, ну ты помнишь это все хорошо, обзывали, что называется, по-всякому. Ну и внешне это хорошо просматривалось на примере стран Западной Европы и Украины, которые, будучи от Америки полностью зависимыми, они перестали подчиняться Трампу, выражали свое недовольство демонстративно. Вспомним высказанную Меркель мысль о том, что Европе уже пора самой позаботиться о себе, или, допустим, их упорство по поводу «Северного потока-2». Американцы говорят «нет», а они говорят «да». Хотя там, в общем, сложная была ситуация, всякие санкции и так далее. Тем не менее, передавили. И это можно интерпретировать совершенно однозначно. Они получили команду. Трамп чужой и, скорее всего, ненадолго. Армия США осталась как бы в стороне от обещаний Трампа уйти. Смотри на действия их группировки в Сирии. Американский флот ни во что не попал. ЦРУ как работало, так и работает. ФБР все время копало компромат на президента. МИД даже головы не повернул в его сторону, как ни старался Рекс Тиллерсон. Ну а поведение Помпео, в его поведении были такие явные странности. Особенно это было где-то примерно 6-8, там 9 месяцев назад. Ну и так далее. Почему? Причина простая. Трамп может уволить политических руководителей, которых он сам назначил. Но не они делают работу, даже не начальники объектовых и линейных управлений. Они только руководят, да, но руководят я так, я в общем закавычил. А начальники отделов, сотрудники, ну, условно говоря, от лейтенанта до полковника, они делают свою работу каждый день и каждую неделю получают жалование. От кого? От тех, в чьих руках финансы. Но ты же понимаешь, что это не завод ржавый поезд, да, а доллары и станок. А это Федеральная резервная система, точнее то, что составляет ее основу. Разве бухгалтеры заводов управляют всей мировой долларовой массой, которая, собственно говоря, является мировыми финансами? Ну вот таким образом Трамп стал вторым президентом, против которого заговор реализовывался административным аппаратом. Первый – Кеннеди. Убийство Трампа было бы вторым, поэтому слишком очевидным, испортило бы витрину. Вот и причина. Его просто демонстративно смыли, демонстративно нарушили все мыслимые правила игры в демократию и сделал это аппарат. Ну, ты помнишь, когда в одном штате голосовало там 150% населения этого штата.
Это знаменитая американская присказка, что те округа, где решалась схватка Никсон-Кеннеди,
да,
и который контролировал мафия американцев сицилийского происхождения, американцы говорят, там покойники ходили голосовать по 8 раз.
И здесь то же самое.
Я боюсь... Жень, ты знаешь, я, конечно, менее информирован, чем ты, но и аналитика моя несравнима с тобой просто. Но у меня такое впечатление, что когда мы узнаем, если мы узнаем какую-то правду о выборах этих, у нас не то, что рот откроется, у нас нижняя челюсть отвиснет до солнечного сплетения.
Ты абсолютно прав. Единственное, что я к твоей правоте могу дополнить, что все это известно уже. Это все уже является, оно уже все лежит на поверхности. Вот, и то, о чем мы догадывались, вот оно все так и срабатывает. Тут, правда, уже задача Трампа. Дело в том, что ему это все предстоит доказать. Иначе он будет лузером. 45-м президентом, но при этом лузером. Так вот, по заказу кого это все делается, да? Вот теперь нам надо ввести в оборот, поскольку ты мое выступление назвал лекцией, мы вводим, так сказать, в оборот два термина. Первый термин – это глобальная теория заговоров, она же конспирология. И второе, значит, второй термин – это глубинное государство, ну, еще его можно назвать мировым правительством. Причем этот термин существует давно. Итак, в 2017 году Трамп премьерно объявил о существовании глубинного государства. Заметь, он это сказал, не мы с тобой, он. Назвал его Вашингтонским болотом и тем самым предъявил мировое правительство, ну, чего ему, кстати, никогда и не простят. Но Трамп выбился на политическую арену, и тут я абсолютно согласен со своим коллегой, который часто выступает именно как политический аналитик на каналах, Трамп выбился на политическую арену слишком рано. При том, что глубинное государство уже само готовилось себя предъявить. Обама это сделал громогласно. Исключительность США. Американцы самый лучший народ, ну, град на холме. Мировой лидер, Америка самая сильная страна и прочная экономика, армия США самая сильная в мире, ну и так далее. Всю эту риторику мы с удивлением, конечно, воспринимали, но она звучала. Значит, причем эта риторика была на подъеме. Главный враг в лице СССР свергнут, КНР и КПК ручные, мир наконец-то однополярный. Против неузаконенных ООН бомбардировок экрана Ирака, Югославии, Сирии, Ливии. Все протестуют молча. Последние харизматические лидеры Европы Берлускони, Стросс-Кан и Шрёдер, они вообще не у дел. Остальные последующие, они все ручные, вскормленные на вашингтонских курсах повышения квалификации. Сейчас, наверное, Игорь Георгадзе улыбнется, если он нас слушает. И вдруг, как черт из табакерки, выскакивает Трамп. Но, правда, тут надо сказать, тут надо быть объективным. Сначала был Путин. Немножко пораньше, да? В 2007 году в Мюнхене. И не только выскочил Трамп, он захотел поставить с ног на голову всю экономическую и политическую парадигму США, которую столько десятилетий глубинное государство вынашивало, как дитя, как Лукашенко вскармливал грудью, и появились, и тут же, вот буквально тут же появились многочисленные утечки и многое другое. И стало понятно, что государственный аппарат против Трампа, а это и есть заговор на практике, а не в теории. А были еще и теоретики, и Бжезинский, и ныне живущий Киссинджер, и авторы из корпорации РЕНД, и профессора Кембриджа, Оксфорда, Итона. Ну, в общем, мы с тобой и эти наши радиослушатели знают весь этот список. Кстати, термин, вот этот вот термин, он, в общем, времен ранней холодной войны, мировое правительство. Так что тем, кто вот сейчас... Тем, кто хотел бы нас с тобой усовестить, мол, а подайте документы, мы с тобой можем ответить. А вы попросите, вам дадут эти документы. Вот нас, например, в высшей школе КГБ СССР имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, это моя мантра, ты ее помнишь, не учили, да, не учили теории заговоров, нас учили заговорам. Поэтому для нас, твоих экспертов, Игоря Георгадзе, Сергея Шестого, это несложный вопрос расшифровать заговор, особенно когда он составлен профессионалами. Вот теперь коротко. Трамп не принадлежит банковским семьям, которые строили, чуть не сказал, не сказал однополый, однополярный мир. Пытаясь зафиксировать положение для того, чтобы сформулировать обвинение, Трамп ошибся только в том, что это Вашингтонское болото. На самом деле это одно болото на двоих, Вашингтон и Лондон. И заболачивание началось в Лондоне, поэтому это лондонско-вашингтонское болото. Вот сейчас, наверное, порадуется Сергей Шестов. Но оно не единственное. Поговаривают и о российском глубинном государстве. И даже список предложили, я его посмотрел. На самом деле, конечно, это никакое не глубинное государство, а просто сразу болото местечковое, в прямом смысле этого слова пена, которая, подражая Западу, просто взбила сама себя. Посмотри список, обхохочешься, вот уж где точно нет ни теории, ни заговора, а только реальное выражение из словаря Фаины Раневской «Против кого дружим, девочки», помнишь такое, да?
Да, конечно.
Да, да, да. Но мне это напоминает 90-е годы, когда эти же, вот из этого списка, там где-то 60-70 человек присваивали друг другу аристократические титулы. Знаешь, такая советская эстрада.
Да, поэтому, да.
Да, да. Наше московское государство скорее не глубинное, а голубиное. Но, однако, вернемся к серьезным людям. Значит, американское глубинное государство основано прежде всего на финансах. Сорос в него не входит, он инструмент. Фигура не мелкая, не пешка, но только фигура. И уверяю, когда его призовет Господь, дело его не умрет, а продолжится. А может, это уже и произошло, поскольку человеку много лет и не очень хорошо просматривается, насколько он дееспособен. А его эмиссары-то по всему свету, кто же станет такую фигуру убирать с доски? Значит, а чем характерно глубинное государство?
Жень, извини, подходит уже к новостям. У тебя часы есть перед тобой?
Да, конечно, да.
11, вот у меня 11.29 на компьютере.
Одинаково.
То есть, Жень, я тебя просто переспрошу, чтобы мы в любой момент могли закончить. Ты невысоко ценишь российское глубинное государство?
Совсем невысоко. Совсем невысоко, потому что оно таковым просто не является. Ну, вот народ копирует, у нас же много копируют. Но вот народ это дело скопировал, ну, для того,
Жень,
чтобы...
Все. Как бы...
Да, Жень, хорошо.
После новостей встретимся.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, продолжаем лекцию-беседу Евгения Анташкевича. Жень, пожалуйста.
Да, да, да. Ну, для того, чтобы закончить сюжет с московским русским голубиным государством, я должен сказать, что там в начале списка идет где-то порядка 15 персон, но это хозяева банков, ну, это всем известные фамилии, А потом до самого конца это, в общем, советская эстрада. Ну, да бог с ними. Значит, мы с тобой говорили, пытались найти характеристики настоящего глубинного государства. Значит, чем оно характерно? Так вот, оно характерно, во-первых, своим постоянством. Главное, постоянством цели, постоянством состава и инструментария, начиная с денег. Вот этот конгломерат постоянств, он составлялся не одно десятилетие, а может и столетие. Другой вопрос, что оформилось оно уже, я имею в виду глубинное государство, уже в 20 веке. И почти что вышло вот на наших глазах, оно уже стало выходить на поверхность. Кроме основного финансового звена, идейного, законодательного, в него входит исполнительный аппарат, принципы строительства которого формировались ровно столько же и деньги. Деньги есть, и денег много. Причем есть деньги бюджетные, прозрачные, а есть специальные, на специальные цели, о которых не говорят даже в парламентах. Это преступные деньги ЦРУ. Почему преступные? Значит, потому что они базируются на афганском опиуме. Больше США в Афганистане просто нечего делать. Если бы сотрудники ЦРУ торговали женским бельем или детскими игрушками и платили налогов, тогда мы с тобой эту тему не поднимали бы. А они торгуют опиумом. А опиум – это преступная торговля. Значит, вот именно это, а Трамп, да, вот на фоне всего этого Трамп вознамерился выводить базы и войска. Ты представляешь, на что он замахнулся? И началось в Соединенных Штатах смутное время и еще не кончилось. Выполняя, в кавычках я беру, приказы Трампа, американские военные и разведчики делали все по уставу или по правилам, но при этом они очень пристально следили за реализацией всех ранее намеченных целей, не давая Трампу все прежнее разрушить до основания. Ну, кто платит, тому и служит. Сейчас некоторые наши политологи утверждают, что Америка отовсюду ушла. Так она занята заговором против Трампа, а Трамп заговором против Америки, то есть там выборным процессом, который еще, я так понял, не закончился. Но это не так. Просто сменилась риторика. Сейчас в Америке меньше говорят о Ливии, Сирии, Украине или Гондурасе, а говорят о своем. Но все происходит и в Афганистане, и в Иране, и в Ираке, и так далее. Глубинные пласты глубинного государства не перестали дышать. Они живут своей жизнью, выполняя давно поставленные задачи, в соответствии с которыми, кстати, они полностью игнорируют нас, Россию, как будто бы задача уже выполнена, и нас, России, нет. Поэтому про Россию можно врать, не оглядываясь. Вмешивалась в выборы, и там вмешивается в выборы, значит, травили Скрипалей и других, ну, раз мы в прошлом, так чего стесняться? Ну, вот, кстати, Европа по этому поводу осталась как бы между двумя стульями. Они-то знают, что мы есть, мы рядом, существуем, как рынок, как торговые партнеры, партнеры в разработке самых современных НИОКР, вспомни ЦЕРН, да, в Швейцарии, половина в Швейцарии, половина во Франции, ну и многое другое. Для Европы не все заканчивается политическими заговорами. Кстати, у меня такая мысль возникла, когда я вот все эти моменты продумывал, что политика, даже самая такая вот сокровенная, самая интимная политика старого света, да, она сильно отличается от политики, от политических методов нового света. Но об этом... Об этом подумаем и как-нибудь попозже говорим. Ты мне иногда подмигиваешь, чтобы я знал, что у нас с тобой связь есть.
Жень, да. Связь есть. Как только связи не будет, я об этом узнаю. Да. Скажи, пожалуйста, да. Речь идет о расколе. Кто-то должен противостоять этому глубинному государству? Или эти силы настолько незначительны, что их и в расчет брать не надо?
Нет, расчет их брать надо и придется, потому что глубинное государство ставит настолько свои цели и своеобразные цели, что этому есть очень серьезное сопротивление, которое, собственно говоря, и этот раскол и спровоцировало тем, что Трамп все-таки на выборах 2016 года победил. Ну вот, этого не должно было произойти, этого не было в либретто, понимаешь, этого не было в меню. Поэтому вся вот эта вот вся эта ситуация в Соединенных Штатах, которую мы сейчас наблюдаем, и связанная и с волнениями вооруженными, и Black Lives Matter там, и так далее, это все звенья одной цепи. Это вы страну вывели из спокойного состояния, спокойного развития в ту сторону, в которую, кстати, и наметило это развитие глубинное государство. И вдруг на тебе вот такой вот вброс. Трамп, по сути дела, это вброс. Вот. Поэтому мы сейчас с тобой говорим о заговорах как об основе политики. Другими словами, политика – это и есть заговор, но такого громкого, такого рельефного, такого сильно пахнущего, я, например, во всей истории, ну, насколько я ее знаю, конечно, я не историк, ты в курсе, ну, вот, но все-таки интересуюсь, вот такого огромного заговора, который перетряхнул весь мир, ну, вот, и, кстати, один из элементов этого заговора, мы с тобой сидим не в студии, а ты дома и я дома. Ну вот, но это тоже отдельная тема, пока она не очень, просвечена, поэтому, может быть, мы когда-нибудь об этом с тобой поговорим, Бог даст. Вот, так вот, значит, только Польша, мы с тобой говорили о Европе и участии ее в этом самом заговоре, насколько он принят там и так далее, значит, в Европе только Польша и Лимитрофы ведут себя так, как будто бы Россия уже... действительно нет, как будто бы нас не существует. Но это, опять-таки повторяюсь, это заговор как основа политики. Ну и для того, чтобы наши радиослушатели не заскучали, давай поговорим просто про заговоры. Да? Вот я их выбрал, про заговоры, я их выбрал два. Первый, это, как ты, наверное, догадываешься, это Эрдоган в 2016 году. Интересный заговор?
По крайней мере, я думаю, романа 4 толстенных написать можно, увлекательных.
Я думаю, побольше, и думаю, что ты сейчас поймешь, почему. Значит, вот этот заговор, он для широкой публики, он так и остался нераскрытым. Потому что говорят про заговор, говорят только про одну часть заговора, заговор против Эрдогана. Но есть и другая часть этого заговора. Значит, давай посмотрим на этот заговор с двух точек зрения. Как это было и кому это выгодно. Первое, как это было. Ну, уже не секрет, что против Эрдогана интриговали и свои, и чужие. И заговоров, это мое мнение, было два. Внутренний и внешний. Хотя на самом деле три. Почему? Значит, ну, это политический контекст. Это очень просто. Политические перемены, связанные с тем, как управлял Эрдоган. Эрдоган в должности сначала премьер-министра, потом президента, привели прежде всего к ликвидации роли турецких военных. На протяжении десятилетий они, в общем, были источником и регулятором государственной политики. Значит, ну, чуть-чуть больше светскости или там чуть-чуть больше религиозности, они это дело регулировали. Конечно же, плотные союзнические отношения и с США, и с НАТО. Значит, большинство турецких офицеров, которые сделали карьеру, они учились в Америке. Турецкая армия много десятков лет считалась самой надежной и боеготовой частью вооруженных сил НАТО. Но Турция при этом все время стояла в листе ожидания в Европейский Союз. То есть Турция жила с Европой по формуле «все да, а в Европу нет». Европа пользовалась присутствием Турции на континенте, принимала турецких трудовых мигрантов и плоды их трудов, кстати, создавала турецкую туристическую индустрию, в том числе, конечно, и для своих туристов. В общем, соседство было взаимовыгодным, и никто не помог Турции, никто стать равноправным членом ЕС. Проживая в Европе и служа в НАТО, Турция занимала на континенте позицию за дверью. Ваше место за дверью. Ну, ладно, это я дальше продолжать не буду. При этом Турция является, и вот это важно, да, одним из лидеров исламского мира, огромного исламского мира. И турки не забыли, что когда-то этот мир практически весь умещался на землях Османской империи. Из всех турок Эрдоган помнил об этом лучше всех. Его мечта известная, да, великий Туран. У Эрдогана Украины всегда было много противников, потерявшие свои позиции военные, вынужденные расстаться со светским образом жизни, вынужденные интеллигенции. Эрдоган при этом оказался очень таким строптивым политиком, и чтобы сохранить власть, он даже сломал политические традиции, продавил изменения в Конституции, ввел должность президента и стал им. Но его строптивость шла дальше, он принялся самостоятельно искать союзников, не оглядываясь на прежних, в первую очередь США, и нашел их даже среди противников Соединенных Штатов, например, ситуативно в лице России, хотя Россия не считает себя чем бы то ни было противником. Но тут надо на секунду отвлечься и сказать, что Эрдоган выбирает себе союзников на время и для решения конкретных задач. В некоторых ситуациях наши векторы совпадали, хотя и не всегда. Таким образом, вокруг Эрдогана постепенно сгущалась атмосфера недоброжелательности, и сами недоброжелатели, которые были не против его замены там, на кого-нибудь позговорчивее. Вот так пришло время заговорщиков. Внутри это были военная и университетская, бери шире, интеллигенция, с внешней стороны, конечно, ЦРУ, которая, скорее всего, координировала связи внутренних заговорщиков с внешними. А внешних-то было много, не один Гюлен. Потому что убежали и военные, и генералы, и интеллигенция из Турции и в Европу, и в Америку, и во многие другие места. Вот. И заметь, что Америка так и не выдала Гюлену, да, Гюлену Эрдогану. Да?
Наоборот, среди турецко-американских подданных у него, надо сказать, значительная поддержка.
Конечно, да. Вот другой вопрос, принимал Гюлен личное участие в заговоре или нет, это остается недоказанным, но американцы до сих пор держат его как чучелка над бруствером, а у Эрдогана есть цель. Значит, разведка ЦРУ в взаимодействии с контрразведкой ФБР, сидели они на островах в Эгейском или Мраморном море или не сидели, и что они там делали, ну, я так думаю, что, скорее всего, они координировали. А теперь интрига. Заговорщики.
Вопрос к тебе.
Да, да.
Те мероприятия, которые ты сейчас нам описываешь, они же требуют колоссальных денег, и, я думаю, не всегда хватает бюджетных ассигнований.
Правильно.
А опиум афганский никак там не играет?
Но это надо доказывать. Это уже практически судебное дело, это надо доказывать.
Конечно.
Да, тут действительно нужны документы, поэтому пусть это останется на уровне моей совести и моих предположений, но деньги там, конечно же, гигантские. И причем это деньги, которые не контролируются бюджетными органами и, допустим, парламентами этих стран, потому что по этим деньгам отчитаться практически невозможно. Ну вот теперь все-таки давай мы вернемся к интриге, потому что тогда и с финансами будет немножко пояснее, они будут как-то проглядываться через это все. Значит, заговорщики, они готовились, да, подошли к контрапункту, осталось еще совсем немного, еще чуть-чуть, да, не подрумянилась корочка, инфраструктура создана, палец на курке, но профессионально сработали спецслужбы турецкого президента. Они были очень хорошо, я уверен в этом, осведомлены о заговорщиках. И в самый нужный момент Эрдоган исчезает из отеля, где его должны были убить. И
вопрос шел только о ликвидации, не о какой-то там изоляции, высылке, нет?
Опять-таки это надо смотреть...
То есть это опять надо доказать?
Да, Николай I, он все-таки добился всех признаний от декабристов. Мы с тобой в процессе против заговорщиков, которые Эрдоган провел, не участвовали. Это надо... Кстати, я тебе должен сказать, что далеко не все договоренности остаются на бумаге. И далеко не все признания арестованных заговорщиков, они являются отражением объективной реальности. Потому что к ним можно применить всякие меры воздействия. Но тут просто по факту, да, значит, как только заговор начался, Эрдоган исчез, но все знали, заговорщики знали, где он исчез, потому что именно в этом отеле, где он был, именно там его должны были убить, то есть все было подготовлено. Ну вот, и в самый вот этот вот пиковый момент Эрдоган исчезает буквально там за какие-то очень короткие единицы времени. Это говорит о том, что Эрдоган, ну, понятно, он везунчик, конечно, ну вот, но тем не менее я абсолютно профессионально уверен, что он об этом просто был информирован, он знал. И вот когда он исчез, когда он стал для них невидимым, именно в этот момент Эрдоган приводит в движение свои силы, перехватывает управление и берет заговор в свои руки. Значит, вот во всем этом сценарии это самое содержательное место. Эрдоган увернулся. Он знал, от кого увернуться, знал, от чего. Ведь техническое обеспечение играет огромную роль. Но это видно, по крайней мере, по убийству, вот недавнему убийству иранского ядерщика. Знал когда, знал все запасные варианты, потому что увернуться от пули, от одной пули можно было под вторую пулю, да? Значит, он знал все запасные варианты его ликвидации, поэтому действовал уверенно и сразу тут же нанес удар, от которого уже никто не увернулся. Классика. А теперь второй главный вопрос. Кому этот заговор был выгоден? Ответ простой. Президенту Республики Турцию Реджепу Таипу Эрдогану. Все участники заговора, как по команде встать, высунулись из траншеи. Эрдогану удалось даже устранить помеху в отношениях с Россией на тот момент, это летчика, который подло сбил, ну а тут сразу возникает вопрос, а кто отдавал приказ, да? Наш самолет над Сирией, этот летчик был объявлен в числе погибших заговорщиков. Ну и, наверное, момент, который я, профессионал, не могу обойти стороной, это очень хорошая профессиональная работа с вербовками, перевербовками непосредственно в среде заговорщиков. Это вводы агентуры, контроль нескольких посольств, в первую очередь США. Это непрекращающиеся оперативно-технические мероприятия. Все проходило очень напряженно, с риском для жизни и для внедренных источников. Тонкая аналитика, точный расчет, самая живая связь спецслужбы и руководства и полная ясность в постановке задач. И, кстати, должен тебе сказать, очень рискованно, что надо поставить в зачет личному мужеству Эрдогана, как бы мы к нему ни относились. Если только без двойников, ну тогда прозорливости. Значит, вот это и есть третий заговор, который был встречным. Потому что, дав старт именно встречному заговору, а что такое встречный заговор? Это сбор и анализ информации о заговорщиках против тебя, и потом грамотно, правильно и вовремя принятые все остальные решения. Так вот, этим встречным заговором, значит, который он начал чуть раньше, чем противник, Эрдоган победил, в общем-то, с далеко идущими последствиями, которые мы видим, да.
Извини меня, пожалуйста, вот из того, что ты рассказал последние несколько минут,
да.
Вот из этого когда люди, многие...
Извини, я тебя перебью, из этого можно 40 романов написать.
Это да, теперь я понял, но смотри,
да.
Пренебрежительное отношение к спецслужбам стран так называемого третьего мира.
Это ужасно.
Чего-то не вот по тому, что ты рассказал о Турции, я, конечно, имею просто зачаточные знания о турецких спецслужбах, но то, что ты рассказал, это мощная работа, это явно никакие не приготовишки.
Ну, это мощная работа, и она исторически подтвержденная и обоснованная, потому что во всей той ситуации, в которой оказалась Турция, ну, считая где-то с середины 19 века, с Крымской войны, разведка и контрразведка Турции, в общем-то, помогает ей держаться на плаву. Хотя бы, допустим, решение Турции в канун Второй мировой войны занять нейтральное положение. Вот когда Турция заняла европейскую позицию во время Первой мировой войны, ты помнишь, что с ней произошло?
Да.
Да, Турецкая империя, Османская империя, она была разобрана на части, да, а Вторая мировая война, она показала, что турки, в общем-то, они в курсе дела. А что такое в курсе дела на политической арене. Это, значит, хорошо работают осведомители, осведомительский, осведомительный в данном случае аппарат. То есть они знают, во-первых, с кем общаться, какие задавать вопросы, а когда они получают ответы, они знают, как эти ответы разложить на полочках. Это еще и хорошая аналитическая работа, и я думаю, что мы не должны здесь туркам, как бы турок недооценить.
Это все, что было сделано той частью спецслужб, которые поддержали Эрдогана, какую-то оценку им поставить по пятибалльной
шкале? Я тебе скажу, что, на мой взгляд, не какая-то часть спецслужб поддержала Эрдогана, а все спецслужбы поддержали Эрдогана, даже военная контрразведка, хотя военные в этом заговоре, они оказались той стороной, которая потерпела поражение. Но даже военная контрразведка, она была на стороне Эрдогана, потому что заговор, он зрел, ладно, интеллигенция, они те еще заговорщики, это мы с тобой хорошо знаем, потому что на кухне, даже когда пьют просто чай, там все равно происходят какие-то разговоры, и тут достаточно поставить технику правильно, да, правильно поставить технику, и вся информация вот она. Военные люди, они, конечно, поосторожнее, они лучше, они больше ценят свою жизнь, они по-другому к этому относятся, поэтому здесь без внутренних источников информации, которые были внутри заговора, никак было не обойтись, тем более с такими подробностями. Потому что ты вспомни, да, значит, июль 16 года, заговор, 3-4 дня пока непонятно, да, что, где, как, значит, там везде темнота, какие-то там что-то взлетает, какие-то там эти самые машины ездят, это такая телевизионная картинка, а аресты начались на второй день.
То есть практически, как они высунулись, да, их сразу же начали собирать в одну корзину. Леонид,
по списку, разве это плохая работа спецслужб?
Да нет,
Спецслужбы отработали свое на 100% и еще и, так сказать, как говорят наши соседи, с гаком. Поэтому я им ставлю не просто 5, я им ставлю 6,5. 6 вот плюсом, так. Конечно. Да. Нет, хорошо. Хорошо сработали профессионально.
Жень, у нас сейчас дело идет уже к 12 часам.
И да, я новости не только слышу,
я тебя тогда их еще и вижу. Резко прерву. Да. Насколько, Жень, опять же, по твоим версиям, как угодно это назови, насколько сегодня спецслужбы лояльны Эрдогану?
Это сложный вопрос, но я думаю, что лояльны, но вот сейчас уже новости, по-моему, нас перебьют, поэтому давай мы с этого начнем в следующий час.
Хорошо, новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость Евгений Анташкевич, писатель, аналитик, полковник КГБ в отставке. Речь идет о теории заговоров. Жень, прошу.
Да, я бы даже сказал больше все-таки о практике заговоров. Да, ты мне задал вопрос относительно того, как могли бы себя чувствовать спецслужбы Турции в настоящий момент. Ну, я думаю, что они себя чувствуют достаточно уверенно, потому что за прошедшие 16-го года до сегодняшнего дня период, значит, я не услышал ни одного скандала, внутреннего скандала, связанного с турецкими спецслужбами. Но был один, это когда саудиты убили своего журналиста, значит, на территории Турции. Но я не думаю, чтобы турки к этому имели отношение, потому что если саудиты это сделали на территории своего посольства, то, в общем, это экстерриториально. Вот. Хотя, может быть, конечно, и наверняка, да, какие-то связи две спецслужбы между собой поддерживают. Часто это вообще принято, когда спецслужбы, даже если они не очень дружественные, они держат своих представителей в посольствах практически во всех странах. Я в таком подразделении работал, поэтому это стало практикой. И иногда это бывает очень такие дружеские отношения, дружественные, вот, даже союзнические. Мы, кстати, в свое время с многими спецслужбами, особенно европейскими, очень удачно проводили, допустим, контролируемые поставки. Это речь идет о наркотрафике. Ну и так далее. Потом я не слышал ни одного скандала. Может быть, они и были такие тихие, да? Я не слышал, по крайней мере, ну, ни одного скандала, связанного с заменой руководства турецких спецслужб. Когда скандал и, значит, кого-то увольняют. По-моему, такого не было. Ну а потом посмотри, Эрдоган наступает. Эрдоган наступает, может быть, не так бодро и не по всему фронту, как ему хотелось бы. Но то, что произошло, допустим, там у нас в Закавказье, ну вот, это говорит о том, что на этапе подготовки карабахской операции, я этот район называю турецким названием Карабах, потому что по-армянски это звучит Арцах. Вот. Это была победа и азербайджанских разведки, и турецкой, и разведки, и военных, и практическое поражение при этом. Ну, ты знаешь, что есть вещи, которые лучше видны на каком-то фоне. Вот армянские все службы, и военные, и разведывательные, они все провалились. Как будто бы их и не было, как будто бы вся мощь армянского интеллекта, она ушла в интеллигентский гудок. А азербайджанцы и турки, они все сделали правильно и с точки зрения профессионалов, не с точки зрения этики. Это вообще была, конечно, преступная война по-любому. Что первая, что вторая, вся эта ситуация, она политически преступная. Вот, поскольку есть такой принцип, как право самоопределения, да, особенно если у какого-то района есть, так сказать, автономия. Ну ладно, это опять-таки отдельная тема.
Ты хотел рассказать еще об одном заговоре.
Да, да, есть еще один заговор, о котором хотелось бы рассказать. Вот совсем другое дело, это то, что происходило в Минске этим летом. Но мы все знаем, да, что в Белоруссии назревала драматическая ситуация. Это будущая победа Александра Григорьевича на выборах 2020. Но для нас, русских, драма началась неожиданно с ареста в последних числах июля наших 32 российских граждан, проживавших в пансионате под Минском, по подозрению их в подготовке беспорядков перед выборами президента страны. Это я взял из прессы со ссылкой на Следственный комитет Беларуси. Ну, я не стану повторять всех газетных публикаций, они были неточные, да еще и с потугами на сенсационность. То ли военнослужащие, то ли вагнеровцы. На самом деле это были нанятые, вот так вот говоря юридическим языком, нанятые частным образом частные лица охранять иностранные бизнес-объекты. Где-то далеко за рубежом. Они ждали вылета к нанимателю за границу, поскольку наши аэропорты не летали из-за пандемии, а аэропорт Минска был еще в это время открыт. Но 6 августа, в четверг, а выборы 9-го, в воскресенье, Лукашенко вдруг дает интервью одиозному киевскому журналисту Гордону,
он где последний... более чем одиозен. Он
и более чем Гордон, так скажем.
Да.
Да, где последний, делая, говоря профессиональным языком журналистов, подводку, задал абсолютно провокационный вопрос о том, это вот формулировка, а приехавшие, он имел в виду наших граждан, а приехавшие могут не только стрелять в протестующих и силы правопорядка, но и в Лукашенко. Ну, я тут чуть-чуть перефразировал, это интервью есть, его можно посмотреть. Суть я выразил абсолютно правильно. «Могут?» – спросил Гордон. «Запросто», – ответил Лукашенко. Найдите интервью, посмотрите. Это я практически цитирую. Теперь контекст. В СИЗО КГБ Белоруссии сидят арестованные российские граждане, которых подозревают в попытке теперь вот уже нашим профессиональным языком, государственного переворота. Президент, он же кандидат в президенты, за 3 дня до выборов открыто высказывает опасения, что эти российские граждане приехали его убить. Пока поставим многоточие, да? Значит, и вспомним, что с первого дня своего избрания Александр Григорьевич позиционировал себя как сторонник, теперь через двоеточие, Союза, Советского Союза, Союза с Россией и так далее. Да, это 96-й год и пошла интеграция. Вот я своими ушами в этот период слышал высказывание, ну, немножко так вот уже поближе к окончанию второго срока Ельцина, я услышал высказывание Александра Григорьевича в одном из его телевыступлений. Кстати, я тогда, в общем, дар речи-то я потерял. Что если все так здорово идет, он имел в виду развитие интеграции, то, возможно, эта интеграция не просто экономическая, финансовая и так далее, а почему бы ему лично не стать президентом единой Белоруссии и России, да? Но потом, правда, Александра Григорьевича немного на этом треке притормозили. Вот после этого и процесс интеграции затормозился. Пошел так ни шатка, ни валка. Александр Григорьевич явно пособничал попавшим под наши ответные санкции там, государствам. Мы помним яблоки и креветки. Ну вот, говорили о других сложностях, там, нефтегазовых непониманиях и тому подобное. Да? Значит, нам многим, честно симпатизировавшим Александру Григорьевичу, ну, казалось, ну, интригует Александр Григорьевич, а может быть и Путин интригует, он тогда уже стал президентом. Хотя более прямолинейного, вот это я от себя скажу, более прямолинейного политика, чем Путин, я в истории нашего государства не помню. Но Александр Григорьевич неожиданно для нас, да, не признает Абхазию, Северную Осетию, не признал Крым, причем в этом интервью Гордону он совершенно конкретно сказал, что он это сделал по хозяйственным соображениям. Опять-таки, смотрите интервью. В это время украинские танки заправляются нашим горючим. Александр Григорьевич перепродает наши нефтепродукты украинским нацистам. Но и опять-таки многое другое. Отношение к Лукашенко стало меняться, но его твердая позиция по поводу Великой Победы, высокого брусвера против НАТО и многое другое несколько все-таки успокаивало. Раздражало, правда, начавшееся с подачи некоторых советников Александра Григорьевича виляние перед Западом, да, так называемая многовекторная политика, под текстом которой звучали высказывания относительно того, что Беларусь может найти и других союзников. Одновременно, конечно, било по глазам заигрывание, а это я собственными глазами видел, я за 6 лет 4 раза был в Минске на разных мероприятиях. Значит, било по глазам заигрывание Александра Григорьевича с польско-западно-белорусскими прокатолическими антироссийскими националистами, заявлявшими, вот это интересно, да, вот их заявление, вот они говорят так, вот именно белорусов во время Великой Отечественной войны было убито не так уж и много. Хорошая формулировка, да?
Это да, это отличная формулировка.
Это я своими глазами и своими ушами. Значит, ими же была придумана отдельная литвинская история белорусов в средние века. Они же придумали белорусскую шляхту, на секунду. Ты услышал? Белорусская шляхта.
Так они всегда в холопах были.
Вот. Но они уже сейчас, белорусская шляхта, значит, вот в средние века и в новое время, да?
Жень, а чьи это поля? Маркиза Карабаса?
Ну, да, да, да.
К этому идет...
Научные, в кавычках, исторические труды о колониальной империи Россия. У меня есть эти книги, я их в Минске купил. С таким, знаешь, вот явным антирусским подтекстом. Националисты от науки, опять-таки в кавычках, присвоили русского просветителя и первопечатника Георгия Скорину. Он стал Франциском. И окатоличили его. Сейчас Юрга Георгий Скорина стал символом исторического дрейфа Белоруссии в сторону европейского выбора. Ну, конечно же, попавшего под российский сапог. В общем, вот таким вот образом вываривался внутренний бунт в душе Лукашенко, не принявший того, что он не возглавит государство большое, да, объединяющее в одних границах и Русь, и Беларусь. А этим летом на его аллюре к мечте были поставлены два жирных черных креста, когда Путин получил зеленый свет на последующее избрание, а также поправка в Конституцию Российской Федерации о том, что президентом в России может быть только гражданин России. Ну, я так полагаю, что тут просто взыграло ретивое, и Александр Григорьевич забыл, что месть-то на самом деле блюдо холодное, и извини меня за такую банальность, и пустился в интригу, но с кем? С самым большим раздражителем для большой России, Украины, а именно с СБУшниками, читай, ЦРУшниками.
Я не знаю, как точно сформулировать, президент Путин и спецслужбы, они же ведь их там выставили в самом неприглядном виде, по-моему.
Кто кого выставил, я не понял.
Наши ихних.
Наши спецслужбы, ихние спецслужбы?
И СБУ.
Ну, ты знаешь, во-первых, это было после драки. Ну вот. А во-вторых, это было так вежливо, что, в общем, ну, почти по-дружески. Мне так показалось.
А, нет, ну, по-дружески это одно, снисходительное это другое. Мне показалось, что контекст был, ну ладно, ребят, вы в эти игры играете, мы об этом заранее знали и сделали все так, что выигрыши оказались мы, а не вы.
Выигрыши оказались мы, но заранее вот это я не уверен. Ну ладно, значит, давай мы все-таки вернемся.
Это ваши дела профессиональные.
Да, к контексту. Значит, КГБ Белоруссии и значит, Служба безопасности Украины разработали, вот это моя профессиональная оценка, разработали совместный с ЦРУ финал их, то есть СБ Украины, операции по выводу на территории, ну, об этом говорили, да, на территории Белоруссии наших граждан с тем, чтобы перехватить их потом в Киеве. Это спецоперация. Значит, в СИЗО КГБ Белоруссии наших граждан пытали, чтобы добиться показаний, что они прибыли в Белоруссию с целью устраивать диверсии и провокации против избрания Лукашенко президентом.
Это доказанный факт?
Это было озвучено в средствах массовой информации и никем не опровергнуто.
Понятно.
Такие вещи обычно поступают как свидетельские показания людей, которые подвергались пыткам. Они попали на территорию России, несколько раз об этом было сказано и напечатано в интернете. Это было и, скорее всего, есть. Никто не сказал, никто не опровергнул, ни белорусская сторона, ни российская сторона. Быстро об этом говорить перестали. Но тонкое ухо, это, ты сам понимаешь, это уловит. Да. Уловит, да. Значит, зачем он это сделал? Я имею в виду Лукашенко. С одной целью поднять себе цену в деле монетизации границы с Западом, с НАТО и Америкой. Но, конечно же, Лукашенко знает, что у него судьба Каддафи, как только Белоруссия станет территорией Запада. Вот тут у него нет абсолютно никаких сомнений, поэтому он знает, что на 99,9% он живет на территории союзной Белоруссии и России. И только 1% у него вот там все это виляние, да? Значит, правда оказалось, что вот вся эта ситуация, вот с ней был вообще никто не согласен. И Запад инспирировал против Лукашенко протесты такого масштаба, которого не было вообще за всю историю Беларуси, да? Ну и мы тоже встали в позу, да так, что Лукашенко был вынужден отпустить наших граждан, свернуть, по крайней мере, на время и это сказать, во внешнем пространстве отношения с Западом и Украиной, залечь под российскую поддержку и сделать вид, что он не интриговал, что это был сон, а лучше морок. Mm-hmm. Ну, как оперработник с 30-летним стажем я должен дать пояснение. Такие мероприятия, я имею в виду, как вот там КГБ Беларуси, арест и так далее, они не проводятся без заказа политических руководителей. Почему я об этом говорю? Потому что и на ток-шоу, там, и в других, значит, носителях и источниках стали говорить, ну вот там, значит, белорусские там, спецслужбы, они там типа вышли из повиновения. Невозможно. В данном случае это невозможно. Значит, а тем более против страны-союзника. Вот спецслужбы в данном случае, они таких мероприятий, конечно же, не планируют. Значит, ну, как это могло бы быть, да? Допустим, обнаружили 32 русских мужика, которые, не, ну, об этом говорили, которые не пьют, отдыхают в пансионате, не пьют, никому не пристают. Ну, появились какие-то вопросы. Первое, это с них, с их, так скажем, лидером, переговорить, ребята, что вы тут делаете. Если появились сомнения какие-то, у нас канал связи, у нас самое дружественное отношение между ФСБ и Россией и КГБ Белоруссии. Позвонили, те, естественно, приехали, опросили. То есть это все абсолютно договорные отношения, в результате которых людям, которые себя неправильно ведут, наши сказали, ну вы там типа поосторожнее, потому что вы же домой вернетесь. Ну вот, и так далее. То есть это делается вот так. Открыто, значит, через разные возможности, эти возможности есть, потом эта информация докладывается первому лицу, и первое лицо дает разрешение на контакты со спецслужбой, союзника и так далее, и так далее. Какие цели, что за гости, и никак иначе. Потому что, повторюсь, у наших двух контрразведок огромный опыт взаимодействия. А в данном случае КГБ Белоруссии взаимодействовало не с дружественной ФСБ, а с СБ Украины, которая на самом деле уже давно является территориальным подразделением ЦРУ, которая год готовила эту операцию по выводу российских частных охранников на территорию Украины под предлогом того, что несколько их, там, некоторые из них якобы принимали участие в военных действиях, значит, в ЛНР и ДНР. Но, ты знаешь, оценивая как бы итог и вот всю эту картинку и ее итог, я могу сказать, что и понимая, значит, перспективу Лукашенко в том случае, если вдруг он окажется на Западе, я понимаю, что цель и логика этого заговора Александра Григорьевича, это был чисто оперативный заговор, заключались в том, что ему понадобилось продемонстрировать России, что в борьбе за такого крепкого союзника, как Кремль, он может его и предать. Вот у меня сложились вот такие ощущения. А по поводу заговора я, в общем-то, сказал все, что мог сказать на эту тему. Поэтому, значит, если мы продолжим тему теории, вот. Ну, наверное, есть теория. Я, правда, никогда не видел ни одного учебника по теории. Если, конечно, не взять труд Бжезинского, как она называется, «Великая шахматная доска», да?
Да,
вот. Да. Вот это, конечно, теория. Ну, может быть, условно можно было бы отнести к теории какие-то учебники по оперативному искусству, по которым учатся, по которым мы учились, по которым сейчас учатся или по которым учатся будущие сотрудники ЦРУ или там ФБР и так далее. Но это всего лишь учебники, которые рассказывают о том, как подходить к вербовочному процессу и так далее. То есть это не теория заговора, это уже просто вот практические инструкции. Поэтому, когда говорят оперативная наука, у меня еще когда я учился, у меня возникало такое, знаешь, некое внутреннее сопротивление, что на самом деле это очень подробные, хорошо написанные инструкции не по заговору, а инструкции по ведению оперативной работы. И, кстати, создаются и словари, они есть. Вот у нас, допустим, в наших архивах работают архивные сотрудники. Это гражданские люди, которые закончили в свое время и МАРХИ, и ИСТФАК МГУ, значит, но вот по распределению или как-то по-другому они попали в наш архив. И когда они, гражданские, начинают листать какие-то оперативные дела, а они, в отличие от историков, заходящих в архив со стороны, с улицы, да, они, сотрудники архива, они получают эти оперативные дела, они их листают, читают, готовят к рассекречиванию или наоборот, приходят к выводу о том, что они будут лежать секретными вечно. У них даже и словари есть, которые раскрывают какие-то термины, допустим, там термин там, «вербовка под чужим флагом», да, или «попытки с негодными средствами», ну и так далее, и так далее. Допустим, что такое ОТМ, но я тебе сейчас не буду по радио широко и гласно все это дело расшифровывать. Такие вещи, конечно, есть, это элементы обучения. Ну вот. А вот теория заговоров, и поэтому, когда какого-то оппонента обвиняют в том, что он близок к теории заговора, вот это уже, конечно, это как бы недобросовестное ведение дискуссии, потому что теория заговора – это некое словосочетание, а вот политический заговор – это абсолютная политическая реальность не только сегодняшнего дня, а сколько я знаю историю политики, заговор был всегда. Ну, кроме как, вот тут я, может быть, немножко опережаю события. Ну, ладно, я их опережать не стану. Ну, вот это примерно все, что можно сказать. Хотя 40 романов на тему заговора против Эрдогана, это, ты знаешь, это в легкую, только займись.
Да, но, понимаешь, часто начинают писать, как вы выражаетесь, штатский.
Ну да.
И получается опять маркиза Карабаса.
Да, да, да.
Когда этим начинает заниматься профессионал, то это подчас так скучно, так неинтересно. Бывает. Да, а потом еще архивный, как это называется? По-моему, архивно-оперативное дело это называется. Когда
нет, это называется оперативное дело архивного хранения.
Понятно.
Оперативная разработка, дело оперативной разработки, дело оперативного, оперативной проверки архивного хранения или сданного в архив.
Но, Жень, у меня вопрос, потому что осталась минута до новостей. Скажи, пожалуйста, рассекречивание дела – это трудоемкий большой процесс?
Это очень трудоемкий процесс, потому что иногда очень трудно принять решение, особенно чистым профессионалам-архивистам, вообще, а что это было? Потому что кроме того, что ты читаешь оперативные сводки, агентурные сообщения, меморандумы наружного наблюдения и так далее, часто историкам не хватает аналитических способностей для того, чтобы это все представить в историческом контексте. Вот. А рассекречивание как таковое решение, то есть рассекречивание – это две составные части. Одна составная часть – это процесс, это когда с делом работают, а другая составная часть – это принятие решения. Но иногда это невозможно, потому что иное оперативное дело, оперативную работу рассекретишь, а там такие люди помогали.
Жень, новости, а потом ты ответишь на вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Как всегда, в последнем получасе программы Евгений Антошкевич любезно отвечает на ваши вопросы. Итак, ваш вопрос Евгению Антошкевичу, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир, Подмосковье.
Здравствуйте.
Скажите два вопроса очень коротких. Во-первых, следует ли ожидать активизации, эскалации работы турецких спецслужб на постсоветском пространстве в свете последних событий? И второй вопрос. Если спецслужбы страны, государства показали свою на практике неэффективность, следует ли ожидать в ближайшее время исчезновения такого государства с карты мира? Спасибо большое.
Ну, я считаю, что... Да, я понял ваши вопросы. Я считаю, что тут... Как вам сказать, значит, спецслужбы, они намного меньше, чем та ситуация, которую вы описываете. Ну, конечно же, спецслужбы Турции ведут работу во всех странах, в которых они это делают, заинтересованы. Какая-то эскалация, пока для этого нет ни политических, ни оперативных условий, потому что эскалация происходит тогда, когда... меняется и внутри страны, где работает спецслужба, значит, меняется и политическая, и оперативная ситуация. Да? Значит, пока у нас таких перспектив, я, по крайней мере, на несколько, может быть, даже десятилетий вперед, я таких перспектив не вижу. Работает, работают, в этом я абсолютно уверен, и нет никаких, так сказать, предпосылок для того, чтобы они эту работу сворачивали. Ну вот, и агентурная работа, и, так сказать, там наблюдают за тем, как у нас развивается военно-промышленный комплекс, и так далее, и так далее. Ну, это такая ежедневная. Я ее не могу назвать рутинной, она очень рутинная, она очень интересная. Эта работа, конечно, ведется, перспектив для эскалации пока не вижу. Значит, исчезает ли государство? Я думаю, что скорее исчезают спецслужбы. Если государство входит в, так скажем, предразрушительный или разрушительный период, вот, тогда уже только в этом случае могут исчезнуть спецслужбы. То есть у государства свои процессы. Процессы спецслужб завязаны на государство, а не наоборот. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
То есть, Жень, я бы хотел, чтобы ты подтвердил истину, что спецслужбы, какими бы они ни были, они в идеальном случае инструмент в руке власти.
И не более того.
Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Алло, алло, здравствуйте, да, деревенский парень, да, извините, через компьютер слушаю. Огромное вам спасибо за передачу, прям спасибо. Скажите, пожалуйста, Евгений, а вот у меня вопрос такой, а что тогда получается? Вот эти два парня, Эрдоган и Лукашенко, нужны нам еще? Спасибо.
Ну, я считаю, что это не совсем политическая постановка вопроса. Во-первых, они есть. Во-вторых, они являются лидерами реально суверенных государств. Ну вот, поэтому у нас нет такого выбора, а давайте вот это старенькое мы выбросим, а пойдем в магазин и купим новенькое. Я уже сказал, вот именно в этой передаче я сказал то, в чем я твердо убежден. В истории политики как таковой, международных отношений, я не знаю более открытого политика, чем Путин. Понятное дело, конечно, какие-то секреты есть, потому что для всего мира мы неожиданно появились в Сирии, неожиданно прошли те крымские процессы, о которых мы все знаем, неожиданно появилось решение по Карабаху и некоторые другие. Но кто ожидал, что третьего дня свою судьбу и свою карьеру поменяет тот же самый, как его, господи, который во всем виноват, да? Ну вот, забыл фамилию. Ну вот, эти неожиданности, они есть, но они абсолютно тактические, это секреты исполнения принятия решений. Все решения, которые принимаются и будут приниматься, Путин озвучил а. в Мюнхене в 2007 году и б. в 2015 году в ООН. Посмотрите внимательно эти документы и весь будущий трек развития России, он весь, и, кстати, его еще и выступление и перед журналистами, и послание, Чубайс, вот вспомнил, и послание, значит, Федеральному собранию и так далее. Ну вот, поэтому, в общем, это открытый политик, открытая политика, вот примерно то, что я хотел бы сказать на эту тему.
А скажи, пожалуйста, извини, да. Пожалуйста.
Говори, спрашивай.
Звонок я не хочу принять просто.
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Евгений, скажите, пожалуйста, это такое, знаете, может, даже примитивный, чисто такой женский. Но знаете как, душа болит. Почему наши спецслужбы не отсматривают внутри нашей страны негодяев и радиостанции? Ведь неужели об этом и президент не знает? Либо ему не докладывают, либо я никак не могу понять, почему он молчит на это. Спасибо.
Вот это, пожалуй, самый сложный вопрос. Спасибо вам за него, в том числе и для меня, потому что у меня на этот вопрос я не могу на него ответить не только вам, но и себе. Конечно, знает, конечно, все это. Ну, во-первых, тут даже работа спецслужб не нужна, потому что... А, кстати, вот это может быть даже интересная версия. Это абсолютно открытый процесс. У меня даже иногда, наверное, я не отвечу на ваш вопрос, но иногда у меня складывается такое впечатление. Помните, ну, мы с вами примерно в одинаковом возрасте, когда мы там ходили и там яблоки немытые ели, там еще что-то, вырабатывая иммунитет. Вот открытость идеологическая, открытость наших средств массовой информации. Вот еще раз повторюсь, у меня складывается впечатление, что против вот всей этой гнусности, которая звучит, не побоюсь этого слова, у нас вырабатывает иммунитет. Потому что, ну, я не знаю. Конечно, есть люди, которые верят и негодяям, и радиостанциям. Они присутствуют. Они, собственно, являются их, так скажем, подпиткой, да, но у огромного числа населения я общаюсь с очень большим количеством людей по всей территории Российской Федерации, и я вам скажу, что большинство населения относится к большинству наших людей, относится к этому так, как вы это сформулировали. Ну вот, а применять какие-то репрессивные действия, ну вот под каким-то предлогом задержали там в Питере Владимира Соловья. Ну, вы знаете, есть какие-то действия, которые уже совершены, из которых потом не знаешь, как выбраться. Ну, задержали. А дальше что? Это надо или отпускать, как это было во время путча 22 августа 1991 года, когда всем сказали, все, вот всех отпускаем, все свободны, всем спасибо. И когда мы это услышали, у нас было такое, знаете, мы были фрапированы. Вот, потому что, ну, в общем, замахнулись на серьезное дело руководители, а оказались, говоря тогдашним языком, таким фуфло. Вот, поэтому это очень тонкий вопрос. Это очень тонкий вопрос. Я считаю, что абсолютно верно сказал тот же Путин, когда, ну, не переведи Господь, конечно, когда убили Политковскую, ну вот, он сказал, что... вред от убийства Политковской, он значительно превышает вред от ее деятельности. А когда такие, как вы, формулируют вот это состояние, да, негодяи и радиостанции формулируют вот так, как вы это сформулировали, это уже говорит о том, что, в общем, вред и опасность вот этих вот глашатаев, как их еще сейчас на телевидении стали называть власовцев, он практически только, ну, как вам сказать, ну, испортили воздух, да, ну, откройте форточки, давайте проветрим.
Ваш вопрос Евгению Пашкевичу. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Ой, здравствуйте, Валерий, Москва. Большое спасибо Евгению за высококвалифицированный анализ. У меня такой вопрос. Вот почему с момента основания вот чекисты своей службы, чекисты так активно уничтожают чеченский капитал, самых инициативных, квалифицированных, конкурентоспособных и так далее. Ну, Королев в 30-е годы, сейчас лукашенковские чекисты уничтожают IT-отрасль. У нас, похоже, взялись за авиаракетную промышленность. Это в академиях так учат или это установка высших кругов?
Спасибо. Я со своей стороны, Жень, пожелаю человеку внимательно изучить документы о Королеве все. Там много интересного есть.
Да и не что? Только о Королеве. Там и Туполев. Вот совсем буквально вчера вечером по каналу «Победа», я не знаю, почему его так назвали, потому что все то, что там показывают, за исключением одного формата, одной передачи, это все как раз борьба с «Победой». Когда, значит, да, это фильм «Танки», когда Кошкин... которому всячески мешают сотрудники, особенно один, да, значит, сотрудник НКВД, который ходит в форме с красным околышем и так далее, который это запрещает, и в конечном итоге Кошкин принимает решение, значит, ехать в Москву, да, это вот, значит, да, знаменитый его бросок по снегам и так далее, который закончился...
Нет, тогда по грязи. Нет, тогда лето.
По грязи, да, или по грязи. Вот. А НКВД всем мешает. Значит, главный враг наших солдат на фронте Великой Отечественной войны – это комиссар политрук и сотрудник особого отдела, сотрудник СМЕРШа. Там даже в некоторых фильмах даже забывают показать немецкого солдата. Там главным героем является, допустим, там немецкий танк. А немецкие солдаты в виде офицеров и маршалов, они появляются только там в последние там, 3-5 минут экранного времени. Ну, вот. Таких материалов много, люди такие, которые ставят, значит, вот так вопрос, они и есть. На самом деле, конечно же, государственный аппарат, он, во-первых, он организует научный процесс. Без государственного аппарата я вам просто напомню, что научный процесс в царской России, он был, значит, он основывался на университетских научных кафедрах и лабораториях. А к советской власти пришли ученые, которые не уехали, которые были не высланы, которые остались в России. Они в начале 20-х годов пришли и сказали: мы так больше не хотим, это неэффективно. Позвольте нам создавать профильные научно-исследовательские институты. Были созданы профильные научно-исследовательские институты, они были хорошо снабжены, но это вот я тут ссылаюсь на Александра, на Сашу Здановича, это я слышал и видел из его исследований, но на начало 30-х годов ни один военный государственный заказ не был выполнен. Деньги были вложены, а заказов не было выполнено. Поэтому...
И, кстати, Жень, а кое-кто, вместо того, чтобы делать военные машины, рассчитывал полеты в космос и тратил на это казенные деньги.
Да, поэтому этих людей, этих ученых, они замечательные, они потом получили все награды, государственные премии, нормально организованный быт там, и так далее. Их просто посадили на казарменное положение. Их посадили на казарменное положение. То
шарашки.
Это шарашки, да. Ограничили. Но они ведь это не назвали там тюрьма, одиночка, гильотина, да. Они это назвали шарашка. Само слово, вдумайтесь, само слово шарашка. Оно совершенно не... Оно совершенно не трагичное.
Человеку, который звонил, явный продукт из логической обработки Первого канала с такими фильмами, как «Троцкий», и Второго канала с такими фильмами, как «Штрафбат».
Да, в круге...
Я бы ему посоветовал почитать...
Нет, у нас есть прямой источник. Это великий русский мыслитель, гуманист и инженер человеческих душ Александр Исаевич Солженицын, который вот написал роман
«В круге посоветовал.
Я сорвал с языка.
Прочесть первую, буквально там где-то в самом начале, в круге первом, когда рассказывают этапу, который прибыл на такую шарашку, чем тут кормят. Это очень отрезвляет.
И еще один момент, который не заметил сам Александр Исаевич Солженицын в его же тексте. Все офицеры НКВД в форме, которые работали, но кроме дворника, да, которого замечательно сыграл покойный Кононов, но вот, значит, все офицеры, все люди в форме, которые были, ну, я не могу сказать, что они работали, понятное дело, но вот были в шарашке, они все были физиками, химиками, математиками и так далее. Потому что они понимали, что делают ученые. Это не были, грубо говоря, опять-таки, используя, наверное, лексику нашего замечательного радиослушателя, они не были тупые вертухаи.
Да, конечно, они все. Вот, кстати, вот, говоря, опять же, к Солженицынской шарашке. Вот Солженицына-то он тоже не читал или читал невнимательно. Там возглавляет шарашку инженер-полковник Яконов.
Так я об этом и говорю.
Вот когда эмоции преобладают над отсутствующими знаниями, вот это вот самая легкая добыча. Ну,
я могу дополнить знания нашего замечательного позвонившего, что этому учат не в наших академиях, про нашу историю, про историю особенно вот этого сложного и трагического периода партийных чисток, в которую были, к сожалению, замешаны и крестьяне, и работяги обычные, и домохозяйки, и многие люди, которые, в принципе, к этому не имели отношения. Значит, все, о чем сказал радиослушатель, позвонивший, это все написано в инструкциях ЦРУ. Каким образом ставить этот вопрос, каким образом трактовать нашу историю. И вот опять-таки замечательная Маргарита Симонян, которая рассказывает, как она, с каким восторгом маечки, флажки, фуражечки, с каким восторгом она ехала в Америку, потому что они не знали Америку, и вот они считали это светочкой, чем демократии, вот это вот пример, так сказать, там, человеколюбивого государства, с каким разочарованием она вернулась. Это, Леня, это и дорогой радиослушатель, это они не знали, а мы-то знали.
Мы но знали. Нас об этом. И, кстати говоря, персонаж, о котором ты рассказывал, ей бы хорошенько историю.
Да.
Ей бы хорошо еще историю нашей страны.
Не только ей. Не только ей.
А?
Не только ей. Ну вот да, смотри, давай копнем историю, да? Значит, украинские вооруженные силы наносят удар по жилому сектору в Донецке и в Луганске. Наносят артиллерийские удары по жилому сектору. Это совершенно конкретно. Кто первым стал наносить удары по жилому сектору, по мирному населению?
Конечно, кондиционер взорвался, это я помню.
Бомбер, я напоминаю просто поименно, бомбер Хаммер. Если немцы стали бомбить Лондон ракетами неуправляемыми, те попадали, куда попадали. А бомбер Хаммер, это начальник бомбардировочной авиации Великобритании, он разработал тактику и стратегию, каким образом деморализовывать тыл воюющей Германии. Он стал целенаправленно, это 40-й год, 40-й, 41-й, целенаправленно бомбить жилой сектор, мирное население. И Украина сейчас нынешняя, ну прости, я назову это слово, хохлы, да? Я москаль, я солдат и с бородой, ты это знаешь, поэтому я считаю себя вправе, да? Я москаль, они хохлы. Они бомбят этот самый жилой сектор, наученные американцами и англичанами, потому что американцы – это выученики англичан. Вот это прямая связь между тем, что декларируется, и что происходит на самом деле. Это и есть инструкции ЦРУ, которые писались для Deutsche Welle, немецкая волна, для «Голоса Америки», и то, что мы получали через нелегальные каналы, нам агентура приносила инструкции, которые должны были получать диссиденты. Ну, вот это все 40-летние, 50-летние давности, оно все ожило сейчас, сегодня.
Спасибо. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр, Москва. Такой вопрос.
Пожалуйста.
А вот организации типа Бильдербергского клуба, трехсторонней комиссии, Римский клуб, Богемская роща, вот насколько они действительно какую-то роль в мировом процессе играют? И, ну, как правило, потому что им приписывается какая-то роль тайного мирового правительства и так далее. Насколько это реально вообще?
Спасибо большое.
Я считаю, что это реально, потому что этого не может не быть. Ну, во-первых, для того, чтобы вам была ясна картинка, вспомните рыцарей круглого стола короля Артура. Да? Это вот как бы их, так сказать, образ. Ну вот. А если говорить о том, как это работает, ну, смотрите, значит, основным платежным средством после 52-го или 54-го года, в 60-е годы, да, когда американцы были вынуждены отдать Деголю часть золотого запаса, да, является необеспеченный золотом доллар. Что такое необеспеченный золотом доллар? Это доллар, который требует особого контроля. Потому что когда у вас мировая платежная валюта обеспечена, так сказать, драгоценными металлами и другими неуничтожаемыми, так сказать, материалами, тогда вы контролируете хождение этого самого доллара, перейдя на конкретику, значит, отслеживая, что у вас происходит с вашими золотыми и так далее запасами. А когда доллар не привязан, это нужен огромный аппарат, и очень целенаправленно работающий экономический, финансовый, аналитический центр, который это дело отслеживает, потому что могут начать печатать фальшивые доллары в каких-нибудь, так скажем, не очень легитимных странах, причем в огромном количестве, засоряя финансовую систему и так далее, да? Этим не руководить нельзя, иначе вы потеряете, иначе вы проиграете. Поэтому хотя бы для руководства, для управления сложными экономическими процессами какая-то руководящая организация необходима. А где ей быть, если не там, где станок? А где ей быть, если не там, где определяются цены на унцию золота, где определяются курсы валют, где у вас главным, так сказать, индексом является Dow Jones и так далее, и так далее. Поэтому, как они назвали свои объединения, Гейдельбергский клуб, Римский клуб, который, кстати, начался с экологических вопросов, но потом он трансформировал. Хотя, может быть, сначала были деньги. Да? Вот. Это не важно. Важно для спецслужб, важно выяснить, как он называется теперь, как он называется сегодня. Все названия, как мы предполагаем, они все известны. Но не быть этого не может. Вы не можете позволить себе построить здание МГУ или там Эйфелеву башню или там башню Останкино, не имея штаба, не имея штаба, строительного штаба. Когда все точно известно, понятно, кто кому чего, сколько, в какое место и так далее. Вот. Поэтому так, я, так. Я думаю, что они имеют к этому отношение.
Но, Жень, а с другой стороны, а это же ведь не всесильные какие-то там инженеры Гарины.
Ну, наверное, на это есть надежда, что прогрессивное человечество все-таки победит.
Ну и пусть оно и... Жень, огромное спасибо за сегодняшний разговор. Спасибо. Ну, с другой стороны, как
всегда, спасибо за
высочайший уровень. Конечно. Да. Жень, созвонимся, а всем остальным, если все будет нормально, услышимся в следующую субботу.
Спасибо, всем до свидания.